Александр Фомичев. Ратибор. И один в поле воин. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Деревня Залесье. Смеркалось. Крупная деревня под звучным названием Залесье располагалась на северо-западном направлении, всего в двух днях пути от Мирграда, столицы славного Мирградского княжества, и было то поселение довольно большим населенным пунктом по тамошним меркам. По крайней мере, большим для простой деревушки, ибо его население составляло уже более 2000 человек, и местный люд давно требовал присвоить им статус пусть небольшого, но города, ведь были здесь и свой постоялый двор под названием Старый Дуб, и свои пекарня, конюшня да винодельня с пивоварней. С востока, юго-востока и юга окружали Залесье дремучие, непроходимые чащи, растянувшиеся на многие километры, из-за чего, собственно, и возникло это говорящее название у деревни. Леса те были богаты зверьем с ценным мехом, вроде норок, куниц и соболей, да грибами с ягодами, и стоит ли говорить, что основная часть населения Залесья издавна промышляла охотой да собирательством, являясь одним из основных поставщиков ценной пушнины для Мирграда. Дела процветали. Но сейчас, под вечер, деревня странным образом затихла. В окнах изб, закрытых изнутри массивными ставнями, едва заметно горели масляные лампы да свечи, а на кривых улочках Залесья не было ни души. Лишь в таверне «Старый дуб», располагавшийся практически в самом центре селения, редко раздавался нестройный гул голосов. Что-то сильно напугало местных жителей, раз они предпочли запереться в своих домах на все ставни и засовы. Глава вторая. Таверна «Старый дуб». Таверна «Старый дуб» представляла собой добротное двухэтажное строение, сложенное из толстенных дубовых бревен, нарубленных из обильно растущих в окрестностях Залесья и разбавляющих дремучую чащобу окружавшего поселения леса вековых деревьев. В последнее время по ночам только здесь и била ключом жизнь во всей деревне. Хотя зал трактира был далеко не заполнен, многие остались дома с семьями. Те же местные, что сидели за столами, человек 20 всего, были все вооружены кто как мог. Но в основном имелись у них с собой лишь ножи, топоры да луки со стрелами. И еще в углу таверны стоялась дюжина крепких рогатин. Видно, некоторые из здешних жителей пожаловали с этим древнейшим, как сам мир, оружием и притулили его к стене трактира, пока сами отдыхали за кружкой, алькувшинчиком доброго местного вина да медовухи с квасом или пивом. Между тем, в Старом Дубе было довольно тихо, что вообще-то не характерно по вечерам для всякого рода кабаков, кое забиты обычно в это время под завязку отдыхающим людям, зашедшим посплетничать да посудачить за кружечкой другой о делах насущных. Местные жители, сидевшие в таверне, переговаривались тихо между собой, в полголоса, стараясь не шуметь. Лишь изредка был слышен громкий стук кружки о стол, слабый перезвон брошенных монет, да негромкая просьба повторить заказ к трактирщику Куломию, довольно пухленькому добродушному мужичку небольшого роста средних лет, либо его помощнице Свариге, слегка сутулой женщине неопределенного возраста, бывшей ему еще и женой по совместительству. Те тоже старались особо не громыхать, молча поднося и унося выпивку до жаркое. «Да спорим, что не вернутся они, те двое. Не по зубам им наш хромой косолапоч оказался». Вдруг раздался громкий, порядком уже хмельной голос на всю таверну. Это один из местных охотников, довольно крупный мужчина лет 35, изрядно уже набравшись, не выдержал гнетущей тишины, повисшей в кабаке, и подал голос, вдобавок бахнув еще тяжелой деревянной кружкой по дубовому столу. «Да тише ты, драговид! Не накликай лихо, пока оно тихо!» — зашикали на него окружающие. «Может и вернуться еще. Обождать надо. Времени всего ничего прошло», — задумчиво произнес другой охотник средних лет по имени Баян, куда более трезвый, а значит и более здравомыслящий, чем его собеседник. «Да хватит мне шикать!» — бросил презрительно тот, кого назвали Драговитом. «Сидим тут, как крысы в норах своих. Аль не охотники мы, лучшие в округе? Чего ждать-то еще? Прихода зимы, что ли?» «Ясное дело, разорвал их Потапыч, и теперь поди, плотно ими перекусив, дрыхнет себе сыто до тех пор, пока опять не проголодается». «Что ты предлагаешь, Драк? Пойти поохотиться, что ли?» «Так уже пытались. Напомнить тебе, чем дело закончилось?» — встрял в разговор третий местный. «Ты, Ладомил, себе лучше напомни об этом, а мне не надо, ибо я, в отличие от тебя, там был», — спылил Драговид. «Ага, есть чем гордиться. Драпал ведь до самой деревни так с испугу, как не каждый олень умеет», — хмыкнул ядовито Ледомил, мужчина лет 40, с бородищей, свисающей чуть ли не до пола. «Ты, видно, давно по рогам не получал. Драговид пьяно насупился. «Смотри, сам не отхвати!» Ладомил презрительно хмыкнул. «Тоже мне герой. Как нажрется, так сразу храбрец каких поискать». «Что же ты потрезвый-то молчал, а?» «Да я тебя сейчас...» Драговид стал подниматься, буравя зло Ладомила нетрезвым взглядом. «Утоплю в бочке, аки фекалию». «Фекалии не тонут, драк», — влез опять Баян. «Угомонитесь уже оба. Уверенте двое, что нам в помощь отправили из самого Мирграда, уладят нашу проблему. Слышал я о них. Лучшие говорят в своем деле». «Да кто говорит-то? Кто говорит?» Драговид поколебался чуть и сел назад под насмешливым взглядом Ладомила. «Слухи все это. Да и наш хромоногий непростой медведь же. Оборотень он наверняка. Оттого и поймать его не могут». «Да? И в кого же он оборачивается? В пень, что ли?» Язвительно поинтересовался Ладомил. «Может, в тебя?» — неожиданно бахнул Драговид. «Потому его давно и не слышно, что ты тут сидишь, а?» «Ты совсем сбрендил, и шаг пьяный». Ладомил аж пивом поперхнулся, расплескав его по столу. «Не, ну это же надо такое сказануть-то, а?» «То и шаг пьяный», — оскалился Драговид. «Я?» «Ну не я же. Сейчас договоришься, точно по роже схлопочешь». «А не боишься? Вдруг дашь мне по роже, а я в медведя обернусь, а?» «Вот заодно и проверим мою мыслю». Драговид начал опять подниматься со скамьи, на этот раз с явным намерением довести начатое до конца, как вдруг почудилось всем сидящим внутри, будто за входной дверью в старый дуб что-то зашуршало. «Заткнитесь вы оба, тихо!» Резко бросил до сих пор молчавший, явно пользовавшийся уважением у местных, еще один охотник, Благояр. Мужчина лет 50 на вид, с суровым, изрезанным глубокими морщинами лицом и тронутой сединой, но все еще густой шевелюрой. В этот момент за дверью трактира раздались шаги, и кто-то нервно сначала постучался, а потом сильно подергал за входную ручку. Народ в таверне начал вскакивать, хватаясь быстро за ножи, топоры да рогатины. «Вы что, идиоты?» Благояр презрительно посмотрел на них. «Часто вы видели, как медведи в дверцы стучатся и входные ручки теребят?» «Эй, там, за калиткой!» — бросил он уже громогласно. «На себя отворяй, а не от себя. Ну что там еще за кретина принесло на ночь глядя, а?» Дверь в старый дуб распахнулась настежь, и в трактир неуклюже ввалился молодой человек среднего роста, лет 20 на вид, не больше, с круглым лицом, обильно покрытым веснушками да обрамленным густой копной русых волос. Был он в красных шароварах, такого же цвета сапогах да синем камзоле не первой свежести. Вся одежка странного путника делала его сильно похожим на чванливого павлина. Сидевшие в таверне ошарашенно уставились на нежданного гостя. «Чего вылупились?» Новоприбывший сам, в свою очередь, недовольно посмотрел на местных завсегдатаев. «Я Емельян, посол самого князя Святослава». При этих словах он, гордо выпятив тщедушную грудь, достал из-за пазухи верительную грамоту с печатью в виде головы медведя, держащего в своих клыках рукоять здоровенной секиры, и бегло показал ее всему залу, тут же бережно свернув и убрав назад. «Извольте позаботиться о моем коне, что остался у входа. Напоить и накормить». «А спать уложить еще не надо?» — съязвил неугомонный Ладомил. — Надо, почему же нет? — Вот и займись этим, коли вызвался. Емельян за словом в карман не лез. В трактире раздались смешки. Нервное напряжение, что грозовой тучей висело в воздухе старого дуба, растаяло, и местные жители с любопытством принялись разглядывать незнакомца. Да, в их деревне так никто не одевался. Точнее, никому бы в голову не пришло так одеться. Трактирщик Куломий выглянул с лампой за дверь. Прищурясь, осмотрелся, потом, обернувшись, крикнул. «Бажен, присмотри за конем гостя дорогого». Бажен, старший сын Куломия, парень лет 17, исполняющий при постоялом дворе своего отца всякую грязную тяжелую работу, в том числе и местного конюха, нехотя встал с лавки в конце зала, где сидел, потягивая пиво, и неторопливо пошел на выход. «Это за труды твои, любезный». Емельян бросил ему серебряную монету, которую Бажен ловко поймал на лету, попробовал быстро на зуб, шустро спрятал в боковой карман и довольно заулыбался. «Все сделаем в лучшем виде, не извольте волноваться. И накормим, и напоим, и помоем, и спать уложим, если надо будет. Можем даже колыбельную им успеть, но это уже за отдельную плату». После чего уже стремительно, с явно проснувшимся желанием еще сегодня поработать, вышел наружу. «Хозяин! Ива, и вон тот окорок румяный, что смотрит прямо на меня». Емельян прошел к одному из столов в центре зала, за которым сидело несколько человек, и без спроса плюхнулся на свободное место.